5. Беверли Роган огребает порку. Том уже засыпал, когда зазвонил телефон. Приподнялся, наклонился к телефонному аппарату и тут же почувствовал, как груди Беверли прижались к его плечу. Она перегнулась через него, чтобы дотянуться до трубки. Он упал на подушку, гадая в полусне, кто мог звонить в такой поздний час по их домашнему номеру, которого нет в телефонном справочнике. Услышал «Алло, Беверли», после чего провалился в сон. Он уговорил почти 3 упаковки пива во время бейсбольного матча, поэтому соображал плохо. Но потом вопрос Беверли, резкий и любопытный, «Что?» вонзился ему в ухо, как нож для колки льда, и он снова открыл глаза. Попытался сесть, и телефонный шнур впился в его толстую шею.
«Убери к черту эту хрень, Беверли!» — прорычал он.
Она быстро встала, обошла кровать, держа шнур на растопыренных пальцах. Волосы, темно-рыжие, неестественными волнами не спадали на ночную рубашку, чуть не доставая до талии. Волосы шлюхи. Ее взгляд избегал его лица, не желая узнать, какая там эмоциональная погода. И Тому Рогану это не нравилось. Он сел. Начала болеть голова. Черт, наверняка болел уже давно, но когда засыпаешь, этого не чувствуешь. Он прошел в ванную, отливал, как ему показалось, 3 часа. Потом решил выпить еще банку пива, все равно уж встал, чтобы попытаться заглушить на корню набирающий силу похмелья. Пересекая спальню по пути к лестнице, в белых семейных трусах, которые как паруса трепыхались под внушительным животом, со здоровенными ручищами, выглядел он скорее как портовый грузчик, а не президент и генеральный менеджер компании Beverly Fashions, Inc. Он обернулся и сердито крикнул: «Если звонит Лесли, это чертова лесбиянка! Скажи ей, пусть найдет себе какую-нибудь шлюху и даст нам поспать!» Беверли коротко глянула на него, покачала головой, давая понять, что это не Лесли, и повернулась к телефонному аппарату. Том почувствовал, как напряглись мышцы шеи. Выглядело так, что она давала ему отлуп. «Миледи?» «Давала ему отлуп. Мигрёбаная леди давала ему отлуп. Похоже, ему следовало принимать меры. Похоже, Беверли нуждалась в очередном напоминании о том, кто в доме хозяин. Похоже. Иногда ей приходилось повторять пройденное. Она плохо усваивала материал». Он спустился вниз, прошлепал по коридору на кухню, рассеянно вытащил трусы из расщелины между ягодицами, открыл холодильник. Пальцы нащупали только синий пластиковый контейнер с остатками вчерашнего супа. Пиво исчезло. Даже банка, которую он держал у задней стенки на самый крайний случай, как и сложную 20-ку, лежавшую в бумажнике под водительским удостоверением. Игра продолжалась 14 иннингов, и все впустую. Уайт Сокс проиграли. В этом году в команду набрали каких-то сосунков. Его взгляд прошелся по бутылкам крепкого, которые стояли в застекленной полке над кухонным баром, и на мгновение он представил себе, как наливает чуть-чуть бима на единственный кубик льда, но понимал, что напрашивается на еще большие неприятности для своей головы, которая и так болела, а потому двинулся в обратный путь. Взглянул на старинные напольные часы, что стояли у лестницы. Полночь уже миновала. Эта информация не улучшила его настроение, которое редко бывало особо хорошим. По лестнице он поднимался медленно, отдавая себе отчет, очень хорошо отдавая себе отчет, с каким напрягом работает сердце. Кабух, кабах, кабух, кабах, кабух, кабах. Он нервничал, когда чувствовал удары сердца не только в груди, но и в ушах, и в запястьях. Иногда, когда такое случалось, он представлял сердце не как сжимающийся и разжимающийся орган, а как большой манометр в левой половине груди, и стрелка на этом манометре зловеще уходила в красную зону. Ему это совершенно не нравилось, ему это совершенно не требовалось.
А что ему требовалось, так это ночь крепкого сна. Но эта тупая шлюха, на которой он женился, все еще висела на телефоне.
«Я понимаю, Майк. Да, да, конечно. Я знаю, но...»
Пауза затянулась.
«Билл Денбро!» —
воскликнула она, и тот самый нож для колки льда вновь проткнул ухо.
Он постоял у двери в спальню, пока дыхание не выровнялось. Сердце вновь застучало в одном ритме. Кабах, кабах, кабах. Буханье прекратилось. На какие-то мгновения он представил себе стрелку, уходящую из красной зоны, потом отогнал картинку.
«Он мужик, черт побери, и крепкий мужик, а не котел с барахлящим термостатом. Он в отличной форме, он из железа. И если ей требуется повтор урока, он с радостью поучит ее».
Он уже собрался войти в спальню, но передумал и задержался на прежнем месте чуть дольше, слушая ее, не обращая особого внимания, о ком она говорит или что сказала, только слушая, как она возвышает и понижает голос, и ощущал знакомую тупую ярость. Он познакомился с ней 4 года назад в баре для одиночек в центре Чикаго. Разговор завязался легко, потому что оба работали в Standard Brands Building, и у них нашлись общие знакомые. Том на 42-м этаже в отделе по связям с общественностью компании King and Landry. Беверли Марш, тогда еще с девичьей фамилией, на 12-м, помощницей дизайнера в Delia Fashions. Delia, которая потом добилась скромного, но признания на Среднем Западе, специализировалась на молодежи. Ее юбки, блузки, шали и слаксы продавались по большей части в магазинах юности, как называла их Delia Castleman. Том называл их иначе — «магазины у курков». В Беверли Марш Том Роган сразу отметил следующее. Она желанна и она ранима. Менее чем через месяц выяснилось еще кое-что. Она талантлива. Очень талантлива. В ее эскизах повседневных платьев и блузок он увидел машину для печатания денег с сумасшедшим потенциалом. «Конечно, печатать их следовало не в магазинах у курков», — подумал он, но не сказал, во всяком случае тогда. «Никакого тусклого освещения, никаких низких цен, никаких говенных стендов между одеждой для наркоманок и фанаток рок-групп. Все это следовало оставить мелкоте». Он узнал о ней очень много, прежде чем она поняла, что он серьезно ею заинтересовался, как, собственно, и хотел Том. Он всю жизнь искал такую, как Беверли Марш, и налетел на нее со скоростью льва, преследующего медлительную антилопу. Нет, ее ранимость сразу не просматривалась. Ты смотрел и видел роскошную женщину, стройную, но в положенных местах не обделенную природой. Бедра, возможно, чуть подкачали, зато зад был по высшему разряду, а такой великолепной груди ему встречать не доводилось. Том Роган питал слабость к женской груди, а высокие девушки в этом практически всегда его разочаровывали. Они носили тонкие блузки, и их соски сводили тебя с ума, но, сняв с них эти блузки, ты обнаружил, что кроме сосков похвастаться им практически нечем. Сами груди выглядели как круглые ручки ящика в бюро.
«Если женская грудь не вмещается в ладонь, это уже вымя», — обожал говорить его сосед по общежитию в колледже. Но Том полагал, что в соседе столько дерьма, что оно выплескивалось на поворотах.
Итак, выглядела она отлично. Все так. Тело потрясающее, да еще эти роскошные вьющиеся рыжие волосы. Но чувствовалась в ней слабина. Какая-то слабина. Она словно посылала радиосигналы, уловить которые мог только он. Конечно, свидетельствовали о том же и кое-какие внешние признаки. Она много курила, от этого он ее практически отучил. Ее глаза пребывали в непрерывном движении, никогда не встречались с глазами собеседника, только касались их и тут же ускользали в сторону,